«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал мирового юмора и смеха в нулевые годы. Я здесь для того, чтобы разрешить вам смеяться. А если вы не будете смеяться, я прикажу вас арестовать. Это не я говорю, это сказал мэр Нью-Йорка Руди Джулиани через несколько недель после теракта, трагедии 11 сентября 2001 года. И народ с радостью откликнулся на призыв градоначальника. Околонаучно доказано, чем крупнее событие, тем больше шуток и анекдотов оно собирает. Чем более одиозная личность, чем более авторитарный правитель, тем саркастичнее к нему относятся и тем чернее юмор. Такие мелочи, как отключение газа для всей Восточной и Юго-Восточной Европы в разгар зимы, могут вызвать лишь ласковые прибаутки. Типа «Мне, пожалуйста, украинского шампанского. Вам с газом или без?» В течение десятилетия мир смеялся вместо, вопреки и несмотря. И мы смеялись вместе с вами. Продолжим сегодня это доброе начинание. У микрофона Ирина Лагунина. Первый год нового столетия породил в Соединенных Штатах, не сказать, что абсолютно новое, но все-таки довольно редкое для страны явление – взрыв политического юмора и шуток на тему международных отношений. При этом явно прослеживались три адресата – Усама бен Ладен, военные действия в Афганистане и споры сибирской язвы почтой. На фоне этого проходили собственные международные политические лидеры, социальные неудобства жизни в стране, которая ведет войну против нового и непонятного противника, разногласия и дискуссии в обществе. Итак, год 2001. Первый американский ультиматум талибам.
«Отдайте нам Усаму бен Ладена, или мы всех ваших женщин отправим в школу».
Первой о помощи Соединенным Штатам заявила Канада. Собственно, именно Канада приняла у себя все самолеты, летевшие через воды Атлантики или Тихого океана в момент терактов 11 сентября. Канада же была первой, кто присоединился к военной операции в Афганистане. Ведущий популярной вечерней юмористической программы NBC Джей Лина.
Премьер-министр Канады заявил, что Канада окажет Соединенным Штатам полную военную поддержку. Знаете, что это значит? Они отдадут нам оба танка.
Последними к операции в Афганистане присоединились французские части из того же вечернего шоу NBC.
На прошлой неделе в Афганистан прибыли французские войска. Очень вовремя. Они могут проводить инструктаж среди талибов. Как правильно сдаваться?
Теракты 11 сентября и рассылка в письмах «Спор сибирской язвы» породили, конечно же, черный юмор. Но ведь и он вызывает улыбку. Ведущий вечернего юмористического шоу телекомпании NBC Джей Лина.
Как все на самом деле изменилось здесь, в Голливуде? Было же время, люди дождаться не могли, когда к ним придет конверт с белым порошком.
Телекомпания NBC была второй журналистской организацией, которая получила по почте споры сибирской язвы. Первой была газета «Сан». Третий – телекомпания CBS. Реакция ведущего вечернего юмористического шоу этой компании Дэвида Леттермана.
Новости CBS наконец получили сибирскую язву по почте. Но всегда мы на третьем месте.
Немало шуток касается и президента США, и его окружения. В первые часы после терактов с телеэкранов исчез вице-президент Дик Чейни. Затем объяснили, что он какое-то время находился отдельно от президента в тайном месте на тот случай, если что-то случится с президентом. Вице-президент будет готов принять на себя обязанности лидера страны. Это условие государственной безопасности. NBC Джей Лина.
Вице-президент Дик Чейни находился в тайном месте. Никто не знал, где он, никто не знал, что он делал, никто не знал, с кем он все это время был. Место названо «Райской мечтой Билла Клинтона».
NBC – передача «Новости к выходным».
Ранее сегодня президент Буш выступил с впечатляющей речью перед Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций. После выступления, проявляя трогательную поддержку Соединенным Штатам, все высшие политические лидеры мира жали руку президенту и тепло улыбались, когда он коверкал их фамилии.
2003. 20 марта началась вторая и последняя война против режима Саддама Хусейна. Это событие определило год и сделало его непохожим на год 2002, 2001 и так далее.
Iraq. I think it's time we blow the whistle.
Don't you fire a missile at Iraq.
Песенка «Бомбить Ирак» относится к 91-му году, но все-таки есть в мире вечные ценности. Интернет придал мировой политике оттенок на самом деле международной, человечной и близкой каждому. Политические фигуры, отклики на глобальные кризисы, звон и грохот оружия слились во всемирной сети в одну общечеловеческую карикатуру. Юмор стал общим для всех. Фирма «Жилет» лучше для мужчины нет. Реклама летящей бритвы и фотография Саддама Хусейна. Отрывок из аналитического журнала международного юмора того года. Рядом со мной в студии редактор радиостанции «Свободный Ирак» Камран Аль-Карадаги. А на телефоне и других средствах связи почти весь мир. Камран, как иракцы воспринимают происходящее? Они улыбаются?
Несмотря на все, улыбаются, рассказывают анекдоты, сочиняют очень быстро про Саддама, про Америки, про суннитов, про курдов. Правда, про курдов – это национальное занятие в Ираке. И что интересно, что в Ираке сами курды сочиняют анекдоты про курдов больше, чем арабы. Про себя они умеют рассказывать анекдоты.
Но это разумно.
По-моему, это да. Вот сейчас как раз я вспомнил один интересный анекдот про курдов, что как сидели курдский лидер и иракский лидер и решили договориться, как разделить нефть Ирака. Лидер Ирака сказал, ну, нам 70%, вам 30%. Не годится, сказал. Хорошо, 60-40, не годится, 50-50. Курдский лидер сказал, нет, я так не понимаю. Мы договоримся так. Одно ведро нефти вам, второе нам. Одно вам. Одно. Так что в Ираке, да, я удивился. Я был в Ираке несколько, 2-3 месяца назад, и люди рассказывали анекдоты.
Анекдоты стареют в 2003 году просто с катастрофической быстротой. Я помню, я однажды начинала программу с анекдота. Эта программа шла сразу после начала войны в Ираке в марте. Я начала ее с анекдота, что сидит Саддам Хусейн в своей вилле на берегу Персидского залива, смотрит над пролетающие над ним самолеты и думает, как хорошо, завтра на работу не идти. Анекдот устарел, к сожалению. Что делают с портретом Саддама Хусейна? Это является предметом насмешки? Или лидер настолько был зловещ, что просто выбрасывают и не хотят смотреть?
Конечно, люди, наверное, боялись его портрета столько же, сколько боялись его самого. В каждом доме обязательно был портрет Саддама. Люди боялись, как бы вдруг кто-нибудь зайдет, увидит, нет портрета, сообщит о них и так далее. И поэтому портреты, конечно, Саддама стали предметом выражения гнева. Они могут разорвать этот портрет и топтать ногами. Очень большие портреты иногда не достать было людям.
Камран, оставайтесь с нами. Это Камран Карадаги, главный редактор радиостанции «Свободный Ирак». Слово Вашингтону. Вашингтон все-таки главный виновник этого события. Я говорю о поимке Саддама Хусейна. Владимир Абаринов в Вашингтоне. Владимир, как у вас реагировали на поимку Саддама Хусейна?
Американцы, надо сказать, не были бы американцами, если бы они не шутили во всех случаях жизни. Ну вот без долгих предисловий такая фраза. Саддама взяли в яме размером 6 на 8 футов. В Нью-Йорке мы называем это подземкой.
Володя, а Саддам Хусейн такой же герой юмора, каким был 2 года назад Бен Ладен? Или нет? Помните замечательные куклы Бен Ладена, страшилки, майки? Массовое ведь производство было.
У нас продаются куклы Саддама. У нас Саддам был одним из главных героев хэллоуинских парадов в этом году. Последний раз это было, я помню, в 91-м году. И вот сейчас вот повторилось. В общем, Саддам – это, конечно, звезда американского телевидения и американского юмора.
Спасибо, Владимир Абаринов, Вашингтон. В эфире Наталья Голицына, Лондон. Наталья, у вас тоже продаются куклы Саддама Хусейна?
Да нет, вот куклы у нас как раз не продаются, а анекдоты в большом количестве. Ну вот, например, такой первый вопрос, который Саддам Хусейн задает обнаружившим его американским солдатам. Когда я получу обещанную за меня награду в 25 миллионов долларов?
А что говорят по поводу Джорджа Буша? Это ведь было для него почти личной задачей максимум поймать беглеца Хусейна.
Ну вот, например, такая шутка. Президент Буш сказал, что известие о поимке Саддама Хусейна застало его в Кэмп-Дэвиде за чтением книги. Как признались американские комментаторы, то, что Буш читал книгу, поразило их намного больше, чем информация о долгожданном аресте Хусейна.
Спасибо, это была Наталья Голицына. Владимир Абаринов.
Ну, кроме того, вот я хотел добавить к Наташиным шуткам, хронологически несколько раньше поимки. Саддам Хусейн пригласил в Ирак членов американского конгресса. Ребята, он что, рехнулся? Если Буш хотел бомбить Ирак, когда там не было конгресса, можно себе представить, что он сделает, когда они там будут.
Тель-Авив, Виктория Монблит.
Естественно, что и здесь веселятся по поводу Саддама. Ну, а поскольку достается поровну и Саддаму, и ловцу его, президенту Бушу, то, соответственно, появилась уже и шутка. Президент Буш заявил, что расслабляться не следует, и поиски Саддама Хусейна будут продолжены.
Земной шар в 2003-м явно потерял бы часть своей прелести, если бы не было Франции. Франция не принимает участие в коалиции, Франция выступила против войны в Ираке, то есть так сидит в стороне, но все обсуждает. Правда, и ее обсуждали. К примеру, гуляла целая серия шуток о французских вооруженных силах. Почему Саддам предпочел быстро сдаться без боя? Надеялся, что его примут за француза. Или «Что такое 100 тысяч французов с поднятыми руками? Французская армия». Президент Жак Ширак сказал, что война – это всегда поражение. Удивительно верное замечание в отношении Франции. Говорит Радио Свобода, «Время и мир» – аналитический журнал мирового юмора и смеха в нулевые годы. У микрофона Ирина Лагунина. Еще одна большая, возможно, одна из центральных тем 2003 года – это экономика войны. Экономические причины и спекуляции на эту тему, они описаны и в серьезных комментариях, и я уверена, что они есть и в шуточных комментариях тоже. Владимир Абаринов, Вашингтон, у вас есть шутки на эту тему?
У меня есть. Это опять Джей Лино, известный американский комик. Президент ясно сказал, эта война не из-за нефти. Конечно, говорит Лино, это война из-за бензина. И вторая, его же. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан говорит, что не видит ни одной причины для войны с Ираком. Я могу назвать навскидку целых 5. Shell, Exxon, Mobil, Texaco и British Petroleum.
Удивительно, но премьер-министру Великобритании Тони Блэру досталось в 2003 году от юмористов намного меньше, чем Джорджу Бушу. Тот, можно сказать, был королем юмора, а Блэра в основном рисовали. Наталья Голицына, Лондон. Почему Блэр пользуется такой любовью у карикатуристов?
Ну, вы знаете, наверное, потому что уши у него очень фотогеничные, или правильнее, наверное, было бы сказать, карикатуричные. А потому на карикатурах Блэра всегда изображают с огромными ушами. Вы его всегда узнаете, это как бы его своеобразная визитная карточка. Ну вот, к примеру, известно, что он всегда упорно настаивает на своем и нередко, как говорят его недоброжелатели, способен выдавать черное за белое и наоборот. Недавно мне попалась на глаза такая карикатура. Блэр сидит в огне. Это что-то вроде гиены огненной. Пламя охватывает его все сильнее. А он говорит, я абсолютно холоден, я совершенно спокоен.
Еще что рисует?
Ну вот рисует, например, такую пару. Изображают британского премьера и американского президента незадолго до вторжения союзников в Ирак. Тони Блэр и Джордж Буш стоят на коленях со сложенными в молитве руками. Они обращаются к Богу. «Боже, помоги доказать связь Ирака с Аль-Каидой».
Ирак, войну в Ираке попытались и Тони Блэр, и Джордж Буш сделать частью глобальной кампании, мировой кампании по борьбе с терроризмом. Виктория Мунблит, Тель-Авив. У вас в 2003 году присутствовала... В вашей жизни все время две темы – это дорожная карта со стеной посреди и терроризм. Давайте говорить о терроризме.
Это наши две константы, и, конечно же, больше всего шутят именно на эту тему. Так, например, распространилась такая шутка. В связи с терактом в Москве израильская армия машинально нанесла удар по Газе. Или, например, заявление Ясера Арафата. Арафат сообщает, израильтяне за несколько лет интифады уничтожили 70 тысяч палестинцев. И это я еще не очень старался, сказал палестинский лидер. Ну а если шутят по поводу террора, то естественно, что шутят и по поводу всевозможных переговоров и попыток мирных соглашений. Встреча в Женеве израильтян и палестинцев доказала, что евреи и арабы могут сосуществовать и совместно трудиться в Женеве.
В 2001 году после терактов 11 сентября Бен Ладен был основной фигурой шуток. Владимир Абаринов, Вашингтон. Володя, помните, тогда в Америке родилась шутка, которая абсолютно по своей психологии, по своему жанровому стилю, по стилистике юмора напоминает анекдоты про Штирлица. Бен Ладен высунул голову из пещеры, голова отбрасывала тень. Значит, еще жив, подумал Бен Ладен. Володя, что-нибудь о Бен Ладене появилось или Саддам Хусейн все затмил?
Мой самый любимый анекдот о Бен Ладене такой. Как наказать Бен Ладена? Какое наихудшее наказание ему придумать? Очень просто. Для этого даже не нужно свергать Талибан. Нужно поймать его, привезти в Америку, сделать ему здесь операцию перемены пола и отправить назад в Афганистан. Пусть он поживет жизнью афганской женщины при Талибане.
Спасибо, Владимир Абаринов. Камран Аль-Карадаги, главный редактор радиостанции «Свободный Ирак». Как развивался юмор в самом Ираке за это время?
Вот в Ираке очень интересно, сейчас люди перерассказывают анекдоты, которые иракцы сочинили, когда жили за границей. В самом Ираке внутри люди боялись сочинить такие анекдоты. Вот, например, такой анекдот, который недавно стали перерассказывать, что, когда после оккупации Кувейта эмир Бахрейна позвонил Саддаму. И как только Саддам поднимал трубку, эмир Бахрейн стал его ругать. Ты такой-сякой, как ты оскорбил соседа и так далее, и стал его ругать. И Саддам Хусейн сказал, кто это говорит? А тот говорит, король Иордании.
Спасибо, Камран Аль-Карадаги. Ну, кстати, с нынешней войны мне очень нравится шутка, которую вы же мне рассказали, и которая перешла из Ирано-Иракской войны, 80-88 года, в эту войну, и немножко ее переначали. Помните, когда иракские ПВО стреляют по американским самолетам, у них да. ничего не получается. Приходит курд и говорит, ну как вы стреляете, дайте я. Сел за орудие, раз, два, три, три самолета сбил. Его вызывает Саддам Хусейн и говорит, слушай, хоть ты и курд, но ты национальный герой. Скажи мне, пожалуйста, как тебе удалось сбить вот так быстро три американских самолета? Курс говорит, это что, я до этого 5 иракских сбил? Происходило в мире. Глобальный экономический кризис, война в Ираке, война в Афганистане, Пакистан вообще идет в тартарары, все валится, мир шутит. Шутит отчаянно и пронзительно. Отсмеялись, смахнули слезу и дальше смеяться. Вместе с миром шутит и Россия. «Будет еще хуже!» – кричат пессимисты. «Да нет, хуже уже быть не может!» – отвечают им оптимисты. Но какой невинный для россиян был 2003 с его войной в Ираке. А вот 2008 – война в Грузии. В России с шутками по этому поводу как-то не получилось. Зато мир от души подхватил тему. Комедийное шоу Джона Стюарта в Нью-Йорке, беседа с корреспондентом Джоном Оливье.
Помните, в 2005 году президент Буш, посещая Грузию, сказал следующее.
Дорога свободы, которую вы избрали, нелегкая, но вы будете идти по этому пути не в одиночку.
Но сегодня кажется, что Грузия будет идти по этому пути в одиночку.
Конечно же, не одна. С ней Россия. Она сталкивает ее с пути, путается на ее пути, ждет ее на пути, чтобы потом еще раз столкнуть.
Но больше всех повеселилась группа помощников-конгрессменов. Несколько лет назад они основали собственное комедийное шоу «Ступеньки Капитолия», что оказалось намного более прибыльным и привлекательным, чем помощь законодателям.
Good evening, ladies and gentlemen. I am Vladimir Putin.
Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Владимир Путин, и я пришел сюда, чтобы почтить самого себя. Благодаря моей мощной поддержке у нас сегодня есть новый российский президент Дмитрий Медведев. И он поставил российский избирательный рекорд – 115% голосов избирателей. Я также хотел бы поблагодарить господина Медведева за плавный переход президентских полномочий. Кстати, как ни странно, мы во всем друг с другом согласны. И чтобы это продемонстрировать, я решил провести следующий номер.
Glory,
это слишком много для этого человека. Так что, я думаю, мне надо вернуться и выяснить, что осталось от холодной войны, войны, которую оставил не так уж давно. Так что я ухожу в ночной рейд в Грузию. Я ухожу в рейд и, может быть, начну маленькую войну. И они будут со мной после этого ночного рейда в Грузии. Им лучше жить в моем мире, а не в вашем. США надеются, что я не зайду слишком далеко. Но Джордж Буш на собственной шкуре узнает, что надежды не сбываются. Так что посмотрите мне в глаза, и вы увидите в моей душе, что вы никогда не сможете остановить меня, если я чего-то задумал. А иначе я отправлюсь ночным самолетом к Джорджу Бушу, чтобы убедить США, что я наведу порядок. Я возвращаюсь в Грузию, и, может быть, приберу и маленькую Польшу тоже. Я возвращаюсь в Грузию.
Рядом со мной в студии директор грузинской редакции «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Давид, вот в России все так рьяно бросились под знамена, что шуток по поводу собственной агрессии как-то не получилось. А в Грузии кому больше всего от анекдотов досталось?
Досталось всем, я думаю. Главным образом, все-таки, мне кажется, грузинскому правительству. Шутят о себе больше, чем о России.
Ну, это вообще очень характерно для всех стран, на самом деле. Это в России шутят, например. Единственная шутка достойная, которую я нашла, это то, что бедный Ортега, он практически 30 лет сидел в Никарагуа и думал, что ничего лучше Брежнева не будет, а вот нет, таки есть. Но, тем не менее, давайте говорить о ваших шутках. И правительству досталось. Хорошо. Я так понимаю, что Саакашвили досталось.
Ну да, главным образом ему, можно сказать. Вот одна из самых популярных шуток, это Саакашвили заходит в магазин галстуков и просит дать ему какой-то галстук, который он выбрал, и продавец его спрашивает: вам здесь или завернуть?
Это был Давид Кокабадзе, директор грузинской редакции нашей радиостанции. Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал мирового юмора и смеха в нулевые годы. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим смеяться после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
По традиции, на Новый год в «Поверх барьеров» музыкальная передача. Слушайте нас в полночь с четверга на пятницу, в 8 утра, в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 50 сторонников оппозиции, задержанных на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию, находятся в различных отделениях милиции. Среди задержанных, как сообщается, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В российских исправительных колониях с 1 января будут ликвидированы так называемые секции дисциплины и порядка. Решение об этом приняло Министерство юстиции России. Эти секции формировались из числа заключенных, которые должны были помогать администрации колонии поддерживать дисциплину. Однако правозащитники имели к их работе множество нареканий. В Финляндии найден мертвым человек, открывший сегодня стрельбу в магазине города Экспоу. По данным полиции, тело 43-летнего Ибрагима Шкуполи обнаружили в его квартире. Предположительно, он покончил с собой. Центральное разведывательное управление США официально подтвердило, что 7 его сотрудников погибли и 6 были ранены при взрыве в Афганистане на военной базе в провинции Хост. В Афганистане похищены 2 французских журналистов. Это произошло в провинции Каписа на востоке страны. Вместе с иностранцами пропали 3 афганцев, в том числе переводчик. Уполномоченному по правам ребенка в России указом президента Дмитрия Медведева назначен известный адвокат Павел Астахов, сообщает информационное агентство со ссылкой на источники в Кремле. Ранее президент подписал указ об освобождении с этой должности Алексея Голованя. Главный прокурор Ирана не исключил возможности привлечения к уголовной ответственности лидеров оппозиции. По словам прокурора, против Мирхусейна Мусави и Мехди Каруби могут быть выдвинуты обвинения в поддержке еретиков, если они не осудят выступления оппозиции, совпавшие с религиозными торжествами по случаю Ашуры. В Бразилии по меньшей мере 18 человек погибли в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями.
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал мирового юмора и смеха в нулевые годы. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем обсуждать итоги нулевых. Мы сейчас вспоминаем год 2008, войну в Грузии. Рядом со мной в студии директор грузинской редакции «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Знаете, почему-то в России шуток об армии российской во время этой операции так и не появилось. У меня есть своя теория, что, может быть, это из-за того, что само поведение армии было иногда шуточным. Вот, например, пропали «Хаммеры», и сначала грузинская сторона говорит, что неплохо было бы вернуть. Потом американцы, кому принадлежали «Хаммеры», говорят, что как-то не очень красиво получается. И российские генералы на голубом глазу отвечают: «Великая держава, Россия, военные трофеи не отдает». Удивительное сочетание целей армии и народа. То есть народ думает, что он живет в великой державе, а хаммеры в хозяйстве тоже не повредят.
О хаммерах я шуток не слышал, честно говоря. Но слышал шутки, например, о бомбежках. Говорят, что гурийцы были очень оскорблены тем, что на Гурию ни одна бомба не была сброшена. И гурийцы очень амбициозный народ. В свое время весь Центральный комитет Коммунистической партии состоял из гурийцев на процентов 80, наверное.
Здоровые амбиции.
Особенно Шеварнадзе тоже сам гуриец. И вот гурийцы были, говорят, очень оскорблены тем, что неужели мы недостойны одной паршивой бомбы, чтобы они на нас сбросили. Даже такие шутки ходили. Что касается бомбежек, есть еще одна шутка. Почему Кутаиси не бомбили? Они собирались, оказывается. Но когда пролетали над Кутаиси и посмотрели, значит, сверху на город, они подумали, что город уже разбомблен, так сказать.
А я во время войны слышала такую историю, что в горе, как бы люди, у них не было истории конфликта большого с российскими войсками, поэтому они, в принципе, достаточно доброжелательно встречали россиян, и если там условно переводить с грузинского на русский, то бабушки говорили: «Милок, да давай я тебя накормлю», да? А в поте у людей другая история, они прошли через противостояние, и встреча была намного более жесткой. Но и не дожидаясь, пока кто-нибудь скажет: «Милок, давай накормлю», российские военные зашли на сосисочную фабрику и съели все сосиски. Это шутка или это правда?
Это правда. Это случилось два раза даже.
Когда успели сосиски произвести.
Ну, дело в том, что там есть такая компания «Никора» называется. И она один из примеров успешного бизнеса местного значения. Это «Никора» – компания по мясным продуктам. Значит, она производит мясные продукты. И вот один из филиалов этой компании находится как раз в Поти. И недалеко от того места, где российские военные устроили один из своих блокпостов. И вот когда у них, видимо, вышли все продукты, когда не осталось ничего съедобного, они решили просто войти на территорию этого завода и просто зашли. Они не оскорбляли никого, не били никого, не избивали, но просто взяли...
Все были полны, да?
Да. Взяли все, что могли, и исчезли. Они заехали туда на БТРе. И спустя неделю, видимо, они просто вот опять-таки съели все, что взяли, и зашли второй раз.
Ну, хорошая продукция в поте производится. Мы беседовали с Давидом Кокабадзе, директором грузинской редакции «Радио Свобода». Что бы ни происходило в мире, люди шутят. Градус сарказма растет, соответственно, росту цен. Вы нам кризис, мы вам новую букву ПЦ. Две палочки, первая и последняя, а между ними вся глубина нашего отношения к происходящему, все наше презрение к материальному, вся емкость языка российского. Но люди шутят не только в России. Владимир Абаринов, Вашингтон. Мы уже с вами как-то говорили о том, что самой юмористической, искрометной порой для Америки была Великая депрессия. Кстати, президент Франклин Рузвельт заметил в 1936-м. 36 лет назад я начал изучать экономику и экономистов. И теперь могу смело сказать, в экономике я ничего не понимаю, как и все остальные. Следующий этап расцвета юмора в Америке произошел после терактов 11 сентября. Поскольку нынешний экономический кризис глубокий, я так понимаю, что и шутки становятся все глубже и глубже.
Ну, совершенно верно, потому что юмор – это защита от всех проблем. У американцев в этом смысле нет ничего святого. Шутят над покойниками, над войной, над всем, над чем могут. Так же, наверное, как и в любой другой стране, потому что юмор – это самоирония, это показатель морального здоровья нации. Ну, вот говорят, что Алан Гринспен попросился опять на прежнее место в председателя Федерального резерва, когда ему говорят, зачем вам? А он говорит, где я еще найду работу при такой экономике? Вот. А когда не закончилась президентская кампания, сообщали, что Барак Обама продолжает критиковать экономическую программу Маккейна. Маккейн тоже был брат покритиковать экономическую программу Обамы, но никто не знает, что это такое, в чем заключается экономическая программа Обамы.
Наталья Голицына, Лондон. А ведь у вас экономический кризис тоже носит весьма глубокий характер. Хотя в старой Европе по глубине падения лидирует, конечно, Испания, но у вас все это раньше началось. Как отреагировали люди? О чем больше шутят? О себе? О деньгах, о соседе, о правительстве или о банках?
Три банкира из инвестиционных банков сидят в кафе и мрачно смотрят на свои капучино. Один из них говорит: «Кошмар, я потерял 5 миллионов этим утром. Потери невосполнимы. Когда вернусь в банк, открою окно и выпрыгну с 5-го этажа». Второй банкир говорит: «У меня дела еще хуже. Я потерял 9 миллионов. Ничего не остается, как вернуться в банк, открыть окно и выпрыгнуть с 9-го этажа». Третий банкир посмотрел на них и сказал: «К счастью, у здания моего банка только 14 этажей». И еще одна не без черного юмора шуточка. Англичанин приходит в банк и говорит менеджеру: «Я хочу начать малый бизнес. Как мне это сделать?» «Нет ничего проще», – отвечает тот. «Приобретите крупный бизнес и просто немного подождите». А вот на эту же тему, как шутят над государственными чиновниками. В сельской местности дорогу автомобилю перегородило огромное стадо овец. Из машины выходит джентльмен и говорит пастуху: «Ставлю 100 фунтов против одной из твоих овец, что с первого взгляда скажу, сколько овец в твоем стаде». Пастух подумал, посмотрел на огромное стадо и предпочел согласиться. Джентльмен оглядел стадо и через 3 секунды произнес: «869». У пастуха даже рот открылся от удивления. «Окей», — говорит он, — «я человек слова, забирайте животное». Джентльмен берет животное под мышку и отправляется к машине. «Погодите», — кричит ему вслед пастух, — «дайте отыграться. Предлагаю пари, что угадаю вашу профессию. Ставлю 2 овец». «Согласен», — говорит джентльмен, — «ставлю 100 фунтов». «Вы экономист из Министерства финансов», — говорит пастух. «Потрясающе», — восклицает джентльмен, — «абсолютно точно. Как вы угадали? После того, как вы опустите мою собаку на землю, я вам все объясню», — отвечает пастух.
Спасибо, Наташа. Наталья Голицына, Лондон. Я хочу подключить к разговору Нидерланды. Наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко слышит сейчас наш разговор. Соня, с голландским-то сельским хозяйством. У вас на тему кризиса и животных тоже шутят?
Ну, наши шутки, естественно, про коров, а не про овец. Правда, надо сказать, что наша шутка про коров, она имеет такой более глобальный характер. Там описываются различные экономические системы, в том числе и система обанкротившихся банков Lehman Brothers и Fortis. Ну вот, например, социализм. У вас 2 коровы дано. Вы должны отдать 1 соседу, у которого коров нет. Коммунизм. У вас 2 коровы. Правительство отбирает у вас 2 и дает вам немножко молока. Традиционный капитализм. У вас 2 коровы. Вы меняете 1 на быка, разводите целое стадо, продаете все стадо и живете на проценты. А вот капитализм Lehman Brothers и банка Fortis. У вас 2 коровы. Вы продаете 3 коровы дочерней компании в Корее, используя кредит из брюссельского банка, запрошенный на имя тещи. Затем вы перекупаете уже 4 коров с помощью американского посредника, который оформляет на ваше имя дарственную, чтобы вы не платили налога с 5 коров. Евросубсидии, которые вы получаете за молоко 6 коров, инвестируете в корейскую дочернюю компанию. В годовом отчете пишете, что у вас 8 коров. Когда в ходе аудиторской проверки выясняется, что в коровах вы ничего не смыслите, разводите руками и божитесь, что не можете понять, почему ваше стойло пусто. А вот американская система. У вас 2 коровы, 1 вы продаете, а 2-ю заставляете давать удой за 4 коров. Затем удивляетесь, почему корова подыхает. Валлонская система. У вас 2 коровы. Вы организуете забастовку, потому что хотите, чтобы у вас их было 3. немецкая. У вас две коровы. Вы подвергаете их генетическим манипуляциям, чтобы они жили до 100 лет, ели только раз в месяц и доили себя сами. Британская. У вас две коровы, обе бешеные. Русская. У вас две коровы. Вы пересчитываете их, и у вас получается 5. Вы пересчитываете еще раз. Коров уже 30. Вам быстро надоедает.
А я думала, водка закончилась.
Французская. У вас две коровы. Это самые красивые коровы на свете. Ну, еще две. Швейцарская система. У вас 500 коров, но ни одна из них не принадлежит вам лично. Вы ухаживаете за ними по просьбе неизвестного богатого господина. Ну и фламандская нидерландская система. У вас одна корова, и вы на ней женитесь.
Спасибо, Софья Корниенко, Амстердам. Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал мирового смеха и юмора нулевых годов. У микрофона Ирина Лагумина. «Нас не пробьешь», — кричат финансистам и политикам люди по всему земному шару. «Шутили, шутим и будем шутить». И даже в нашем эфире мы вас уже однажды спрашивали, чем отличается рецессия от депрессии. Рецессия – это когда увольняют соседа, депрессия – когда увольняют тебя. Велик род человеческий. Все ему нипочем. Кризис, биржи валятся, деньги бегут даже с таких насиженных мест, как Каймановы острова, Кипр и Гибралтар. А народ смеется. Вот типичный пример реакции на то, от чего, казалось бы, надо плакать. Вашингтонская радиостанция, выросшая из одноименного интернет-сайта «Луковица».
It's the Onion Radio News. The new U.S. currency will expire if not spent in 2 weeks.
Это новости «Луковицы». Новая американская валюта потеряет силу, если ее не потратить в течение 2 недель. Сообщает Дойл Редлин. Чтобы стимулировать потребление, Министерство финансов выпустило быструю наличность, новую американскую валюту, срок годности которой составляет 2 недели. Министр финансов Пол О'Нил сообщил об этом сегодня утром на пресс-конференции в Вашингтоне.
Америка, готовься тратить. Быстрая наличность будет стимулировать экономику, делая при этом счастливыми граждан. Эй, пойдите, купите себе что-нибудь приятное и сделайте это сейчас.
Как предполагается, быстрая наличность увеличит спрос на одноразовые фотоаппараты, альбомы группы Destiny's Child и отбеливающие жевательные резинки.
Софья Корниенко, Нидерланды, вы мне сказали, что у вас от юмористов попадает больше тем, кто уже и так от кризиса пострадал. Ну, за исключением коров, конечно.
Ну вот, например, как сказал один торговец на бирже, кризис – это хуже развода, потому что вы потеряли половину состояния, но и супруга никуда не делась. Или как выявить оптимиста среди банкиров? Оптимист – это тот, кто с вечера воскресенья гладит 5 белых сорочек. Самая, пожалуй, лучшая шутка про кризис, которую я слышала за последние недели, я ее услышала от своего водопроводчика, который у меня очень предприимчивый товарищ, и он уже сказал, что он отпечатал с этой шуткой футболки. Считает, что он нашел нишу на рынке. На этих футболках будет написано «Merry Crisis», то есть вместо «Merry Christmas».
Спасибо, Софья Корниенко. Все-таки какие светлые шутки придумывает мир. Merry Crisis. А в России, мне кажется, чернота юмора геометрически растет по сравнению с ростом цен. Вот армянскому радио задают вопрос. Что ждет Россию? Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Мне кажется, я знаю страну, где люди ведут себя абсолютно так же, как в России. Кризис не кризис, веселимся, пьем и будем. Живем, как жили. Тратим, как тратили. Берем кредиты, как брали. Виктор Черецкий, Мадрид. Я права? И кого потом винят? Правительство?
Совершенно верно, Ирина. В Испании очень любят юмор, особенно, так сказать, в сопровождении какой-то музыки или вообще сочинять куплеты. Это имеет традиции, старинные традиции. Берет начало еще, по-моему, в средние века, может быть, раньше. Кстати, ежегодно в разных городах Испании проходят фестивали, вот именно фестивали куплетов юмористических. На юге, скажем, есть вот в городе Кадисе такие специальные коллективы, которые выступают с этими песенками юмористического содержания.
Все на свете дорожает. Рис и мясо и бензин. Денег нет. Одни проблемы. Забывай про магазин. Вот пришел вам счет из банка, по кредиту заплати. Работы нет, лишь траты, хоть в Америку лети. У властей одна забота – к вам в пустой карман залезть и последнюю монету в дом правительства унести.
Ирина, кроме всего, конечно, в Испании есть про кризис множество таких коротких анекдотов. Вот что такое кризис? Мужской анекдот. Что такое кризис? Кризис – это когда вместо женщины шампанского приходится довольствоваться женой и газировкой. Или еще у банкира спрашивают, как ты спишь в эти столь жуткие времена финансового кризиса. А банкир отвечает, сплю, как младенец, просыпаюсь каждые полчаса и плачу.
Спасибо, Виктор Черецкий, Мадрид. Любопытно, как иногда переплетаются и сочетаются события, вызывающие шутки. Экономический кризис и Афганистан. Радиостанция «Луковица».
It's the Onion Radio News.
Это новости «Луковицы». Наплыв дешевого афганского героина прибудет в США как раз к началу рецессии. У микрофона Дойл Редлин. Wall Street Journal напечатала сегодня приятную новость. Газета сообщает, что война в Афганистане открыла двери для потока дешевого афганского героина. Как раз вовремя, чтобы снять ожог рецессии с американских наркоманов от Тихого до Атлантического океанов. Корреспондент газеты Том Петсикор полагает, что это беспокойно. Проигрышная ситуация.
Даже если акции General Electric упадут до $20, не забывайте, что героин упал в цене до $50 за грамм.
Услышав эту новость, недавно уволенные рабочие в Детройте сформировали героиновый клуб. Они планируют получить наибольший кайф с помощью героиновых долларов.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал мирового юмора и смеха в нулевые годы. У микрофона Ирина Лагунина. Есть события, которые не порождают шуток. Вот, например, у сербов не получилось с юмором по поводу независимости Косово. Ну, разве что Сербия, как Nokia, с каждым годом становится все меньше. Но это какая-то грустная шутка. Зато на конец 2008-го пришлись иракские ботинки. И вот тут крылья расправились. Заголовок одной из статей в американской прессе. «Политика размахивания ботинком от России до Ирака». И начало статьи. Через 50 лет после того, как Никита Хрущев бил ботинком по трибуне Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, иракский журналист донес свою идею, швырнув башмаки в уходящего президента США Джорджа Буша. Появилась компьютерная игра в интернете. Вы можете сами попробовать метнуть ботинок. Владимир Аверинов. Шутки о ботинках.
Прежде всего шутят над тем, что Буш так ловко увернулся в обоих случаях и наконец-то нашел свое призвание. Вот чем ему нужно заниматься было. Играть в бейсбол, во что-то такое. А во-вторых, шутят по поводу того, что этот малый оба раза промахнулся. Реприза такая. И это страна, о которой мы думали, что у нее есть ядерное оружие.
Согласна, на ядерную державу не тянет. Менталитет другой. То ли дело Россия. Вот в московском метро долгое время висела реклама. Элегантные туфельки ищут изящные ножки, чтобы создать оружие массового поражения мужчин. Я только все думала, ну в какой еще стране мира женщин будут завлекать в магазин, предлагая создать оружие массового поражения? Так что вы правы, менталитет иракцев до этого не дорос. Лучшее, что могу себе представить, это рекламу. Ботинки аэродинамические, прицельная дальность полета 25 метров.
Иран разрабатывает башмак дальнего радиуса действия.
Спасибо, Владимир Абаринов. Софья Корниенко. С голландской любовью обсмеивать всех вокруг. У вас о ботинке тоже шутки сложили?
Конечно, придумали. Но я должна сначала небольшую ремарку вставить. Кто такие традиционные голландские юмористы? Это прежде всего карикатуристы. Здесь вот даже выходят произведения классической литературы, переведенные в рисунки с текстом. На русском языке даже нет такого слова. Это что-то типа комиксов, но не совсем. Вот. И карикатуристы не только публикуют эти все свои произведения в газетах, но даже рисуют вживую на телевидении. Самый известный из них – это дуэт Фоке и Суке, их зовут. И вот эти вот самые Фоке и Суке – это такие, я понимаю, что это по-русски, может быть, не очень благозвучно звучит, но таковы их имена, такие безглазые существа, которые в каждой новой карикатуре предстают в новом обличии. И вот в одной из последних они были одеты как американский генералитет на пресс-конференции, обставленные микрофонами, которые делают официальное заявление, что мы пока не можем покинуть Ирака, пока не будут обезврежены по приблизительным подсчетам 60 миллионов пар обуви в этой стране.
Софья Корниенко, Амстердам. На самом деле, родившаяся естественным путем шутка – это небывалые доходы турецкой компании, которая произвела эти самые ботинки. Около 400 тысяч заказов из стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Я так понимаю, что из Венесуэлы пришел государственный заказ. И это, может быть, единственное предприятие в мире, которое сейчас не увольняет, а нанимает рабочих. Кстати, в Турции ботинки Буша, как официально переименована модель 271, продаются всего за $27. Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Вы слушаете аналитический журнал мирового юмора и смеха «В нулевые годы». Год 2009 был с точки зрения юмора каким-то средним. Даже мои любимые помощники конгрессменов США, образовавшие группу «Ступеньки Капитолия», прошли 2009 с песенкой, написанной в 2008. Впрочем, после европейского турне Барака Обамы, когда появился термин «Обама-мания», песня «Обама-мия» приобрела особое звучание и вошла в новый одноименный диск.
Ladies and gentlemen. It's the newest musical out of Washington, D.C. Please welcome the Washington, D.C. Press Corps.
We all work for the press, and our ethics are strong. We know showing opinions clearly is wrong. Look at us now. Will we ever learn? We don't know how. But we're starting to lose control. Charisma he brings. One more look and we're anointing a king. Oh, Obama Mia, here we go again. My, how can you resist him? Obama Mia, now we know he'll win. My, how we long to kiss him. Yes, McCain has us fawning, while Barack has us fawning. My, we're a bunch of biased dopes.
Obama Mia, he's pro-dream, pro-hope.
My, with Obama we'll elope.
Yes, it's a new hit musical, Obama Mia. But who will turn out to be the real father of the country?
Ну и еще в год 2009 мы вспоминали падение Берлинской стены 20 лет назад. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Не могу поверить, чтобы в коммунистической Германии не шутили в свое время о стене. Может быть, конечно, не так активно, как о Трабанте. Ой, я до сих пор помню, как удвоить цену Трабанта, залить в бак бензин. Но, Юра, о стене ведь тоже наверняка были шутки.
Главная тема анекдотов была преодоление стены. Например, тот нарисовал замечательную карикатуру. Она, конечно, не могла появиться в ГДР, но появилась явно ГДРовского автора карикатура, где были перед стеной изображены два крота. Надо сказать, что в ГДР существовал лозунг: «Как мы сегодня работаем, так мы завтра будем жить». Так вот, нарисованы два крота и подпись: «Ну, поехали! Как мы сегодня поработаем, так мы завтра будем жить». Ну, а те, кому было не под силу осуществить побег, те сочиняли разного рода шутки про правителей и про прочее, и прочее, в том числе и про стену. Например, такой анекдот. Западный берлинец, впервые подойдя к стене, видит сверху на ней охранника и обращается к нему. Он говорит: «Это, как я понимаю, есть ваша стена?» Охранник говорит: «Нет». Он говорит: «Подождите, а что же это? По-моему, это все-таки стена». Он говорит: «Нет, это не стена». «А что же это, по-вашему?» Охранник отвечает: «Это наше новое шоссе на Дрезден. Просто в данный момент мы поставили его сушиться после дождя». Или другой анекдот. Человек с биноклем сидит на стене со стороны восточного Берлина и смотрит на западную часть города. Подходит пограничник, спрашивает: «А что вы там делаете?» Тот отвечает: «Товарищ, мне поручено наблюдать за закатом капитализма». Пограничник удивляется, говорит: «Да? И что, и сколько за это платят?» Он говорит: «700 марок». «Да, это немного». «Да, товарищ, это немного, но зато эта должность гарантирована мне на всю оставшуюся жизнь». Есть анекдот про Хонекера, тоже он связан с понятием «стена». Спрашивают: «Какой самый любимый вид спорта у Хонекера?» Ответ: «Санный спорт». «Почему?» «Все время под горку, но главное, слева стена, справа стена, и впереди ясная цель».
Это был наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Аналитический журнал мирового юмора и смеха в нулевые годы подошел к концу. Вместе с вами этот час улыбались продюсер Наталья Аркадьева и ведущая Ирина Лагунина. Вперед в период единиц. Ой, да, из нулевых осталось. У российской государственной машины есть только две педали – газ и нефть. Счастливо!
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В этом объединенном выпуске программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» обзор того, о чем мы рассказывали вам в истекшем году.
Впервые в эфире «Радио Свобода» в субботу в 9 утра. Будем надеяться, что в новом году мы сможем найти ответы на оставшиеся неразрешенными исторические загадки и порадовать ими наших слушателей.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м и 20-м веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».